Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова. В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года был взорван многоэтажный жилой дом. Жертвами стали 106 человек, более 200 были ранены. Трагедия последовала за похожим взрывом в Буйнакске, а уже через 4 дня был взорван дом на Каширском шоссе, в результате чего погибли еще 119 человек. По делу об этих взрывах были арестованы всего 2 человека, которые, как доказало следствие, готовили взрывчатку. Несмотря на это, о взрывах в домах в Москве в 1999 году по-прежнему известно гораздо меньше, чем о других терактах того времени. Остается ли нераскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии? Об этом говорим с автором журналистского расследования «Обстоятельств учений в Рязани» Николаем Николаевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Напомните, как готовилась ваша известная передача «Независимое расследование», посвященное учениям с гексогеном в Рязани?
Ну, об этом можно говорить много. На самом деле все было интересно, по-журналистски интересно, потому что программа готовилась в очень непростых условиях. Примерно за 4 дня до выхода, до записи программы, потому что тогда эта программа записывалась, она не выходила в прямом эфире. Так вот, за 4 дня до записи этой программы канал ОРТ буквально объявил нам войну и сообщал о том, что журналисты НТВ подкупают жителей Рязани для того, чтобы они сообщали ложные сведения о том, что вот проводились учения в Рязани и как все это было. И в таких вот условиях, собственно, мы пытались эту программу подготовить. В итоге никто не испугался. Жители приехали к нам в студию, приехало два. На двух автобусах приехали жители этого злополучного дома по улице Новоселов, дома 14. И, в общем, представителям ФСБ, которых было, если я не ошибаюсь, 7 человек, в общем, ничего не оставалось им, как выслушивать все то, что говорят эти люди. И позиция ФСБ выглядела малоубедительно. Не обошлось без провокаций, которые просто происходили во время передачи. Но если какие-то детали, я могу уточнять. Ну, вот ходит легенда, что якобы эта программа снималась специально под выборы президента. На самом деле это не так, потому что программа снималась в конце января. Я вот сейчас точно не помню, то ли в конце января, то ли в начале февраля 2001 года, и поэтому никакого отношения к выборам президента эта программа тогда не имела. Потом уже, да, были определенные манипуляции, потому что были звонки из администрации президента с настойчивой просьбой снять эту программу вообще из эфира, но, слава богу, тогдашнее руководство НТВ на это не пошло.
Владимир Прибыловский, редактор сайта «Антикомпромат.ру», не склонен доверять официальным версиям.
По-прежнему слишком много невыясненного во всем этом. В официальную точку зрения я не верю. И в то же время, что это ФСБ или какие-то другие наши правоохранительные органы, доказательств нет. Но есть косвенные данные. И в первую очередь это таинственная история минированием в Рязани, где официальное объяснение совершенно несостоятельное. Тут не все чисто. И, возможно, это делалось руками каких-то боевиков северокавказских, там даже по официальной версии получается не чеченцы, а карачаевцы, якобы руководимые чеченцами. Там шла какая-то, видимо, двойная игра. Возможно, службы, которые вели эту игру со стороны Кремля, не хотели доводить до взрывов домов. Но в таких играх бывает непредсказуемый исход. Вот были какие-то взаимные провокации, друг друга пытались перехитрить боевики и ФСБ, а в результате вот получилось вот что-то такое.
Можно ли считать доказанным, что вот в Рязани был использован настоящий гексоген, настоящие детонаторы?
Можно ли утверждать это?
Да.
Утверждать это нельзя, конечно же, потому что мы знаем только то, что мы знаем. А знаем мы следующее. Вот смотрите, 22 сентября под ночь проводится учение. 24 сентября на совещании по борьбе с организованной преступностью в здании МВД на Житной выступает Рушайло, присутствует Патрушев. Рушайло говорит: да, большая удача, предотвратили теракт в городе Рязани. Но работники МВД сработали не очень качественно, потому что они вообще допустили возможность закладки, ну, я примерно таким вот милицейским языком, возможность закладки трех мешков с гексогеном. При этом присутствующий Патрушев, директор ФСБ, молчит, ничего не говорит. И только потом, в кулуарах 24-го, то есть через два дня, он все-таки проговаривается в интервью мне о том, что это были учения. Рушайло был, по моим данным, он просто был взбешен. Вот тогдашний пресс-секретарь МВД мне позвонил буквально через там, 5 минут после того, как интервью с Патрушевым было в эфире, о том, что это были учения. Он позвонил, сказал, ты знаешь, Рушайло просто в шоке. Он рвет и мечет от того, что Патрушев его подставил, что Патрушев ему ничего не сказал. Что это, ведомственная игра? Ну хорошо, вы провели учение 22-го. Но не мучайте вы этих жителей. Скажите спасибо, вы проявили бдительность. Спасибо вам, господин Картофельников, который обнаружил три мешка с гексогеном, заметил эту машину, которая приехала, с поддельными номерами. Спите спокойно, дорогие товарищи. Все, мешки увезли, на этом все закончилось. Но зачем нужно было тянуть весь этот спектакль и далее? Это просто, вот, так сказать, один из нюансов. А затем, вот мы говорим, правда-неправда. Можно ли считать, что это, так сказать, какие-то были серьезные намерения или нет? Давайте исходить из данных, которые мы получили в ходе нашей телевизионной передачи «Независимое расследование». Жители злополучного дома по улице Новоселов, которые подверглись вот такому испытанию, вот этим вот самым учением, они сообщили, что в ночь, они уже были эвакуированы, вы представляете, эвакуировали лежащих больных людей, на носилках выносили всю ночь, их эвакуировали из этого дома, люди не знали, сумеют, успеют ли они выйти, вот во всем этом кошмаре они провели всю ночь. Утром, когда уже они более-менее пришли в себя, их посетил генерал-майор Сергеев, начальник ОФСБ по Рязанской области, и сообщил им, что он их поздравляет со вторым рождением. При всем при этом газоанализатор работников МВД по Рязанской области показал наличие гексогена. Что сообщил на передаче господин Сергеев, директор ФСБ по Рязанской области, на мой вопрос, а как же так, не сходятся данные, ведь газогенератор показал, что вот, газоанализатор показал, что есть пары гексогена. Он сказал, вы знаете, поскольку этот прибор часто бывал в Чечне, то, ну, так сказать, вот определенные там рецепторы этого прибора, они забились, и они уже не могут фиксировать, есть гексоген или нет, просто они уже все в гексогене. Это большое лукавство, потому что от того, есть гексоген или нет, зависит жизнь сапера. Ни один нормальный человек, будучи сапером, не возьмет с собой прибор, который все время показывает гексоген. Иначе он никогда в жизни ничего не разминирует. И так далее. Можно вспомнить показания такого человека по фамилии Ткаченко, это взрывотехник, который сообщал, что да, работал газоанализатор, он был исправный. Детонатор, который применялся вот для взрывов вот этих трех мешков, он тоже был в совершенно исправном состоянии и был изготовлен профессионально. То есть во всем этом нужно просто было однажды честно разобраться.
Чего так и не было сделано и до сих пор.
И очевидно, не будет сделано.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что том остается не раскрытой. Тайна взрыва домов в Москве спустя 9 лет после трагедии. Мы беседуем с автором журналистского расследования обстоятельств учения в Рязани Николаем Николаевым. Он находится в нашей студии. Член московской хельсинской группы Валерий Борщев, член комиссии по расследованию взрывов домов, гордится итогами работы своей комиссии.
Комиссия свою задачу выполнила. Подготовлен обобщающий материал. Сергей Адамович Ковалев закончил, насколько я знаю, эту работу. Это такая книга, отчет о работе комиссии. Какие-то вещи нам удалось выяснить. Самое главное, что власть и правоохранительные органы не идут на контакт с обществом. Что у них нет никакого желания разобраться в этой ситуации, ответить на возникающие вопросы. И в Рязани пошли на откровенный обман, на откровенное запугивание людей, которые подали заявление. в суд, потом их забрали. Вот это, пожалуй, главный вывод. Но, впрочем, скоро отчет будет представлен, и с ним могут познакомиться многие. Там все это достаточно подробно и убедительно описано.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тайну взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии вспоминаем с автором журналистского расследования обстоятельств учения в Рязани Николаем Николаевым. Он находится в нашей студии. Вот прошло 9 лет, и вот многих из тех, кто вместе с Валерием Васильевичем Борщевым работал в этой комиссии, уже нет в живых. Кажется ли вам это просто случайностью, совпадением, то, что погибли Ешенков, Щекочихин, депутаты Думы, Анна Политковская, Александр Литвиненко?
Ну, конечно, не кажется, потому что вообще это люди ведь не ограничивались расследованием только событий, связанных со взрывами домов в Москве или событиями в Рязани. Просто это журналисты, ну, так сказать, вот от Бога, пытливые, мужественные, поэтому я думаю, что здесь никаких случайностей. Я думаю, что нет случайностей и в том, что Михаил Трепашкин 4 года находился в изоляции и, в общем, не мог заниматься тоже своим непосредственным делом, а он, уйдя уже из органов КГБ, ФСБ, стал заниматься в том числе и правозащитной деятельностью, и тоже занимался расследованием взрывов домов. И причем очень яно за это взялся, потому что он защищал интересы сестер Морозовых, которые вот переехали затем в США, и он пытался получить материалы уголовного дела по расследованию событий, в частности, в Рязани, и ничего не смог добиться.
А какую в результате официальную версию предоставили власти, вот то, что, по которой осуждены двое вот этих фигурантов?
Подготовка и организация.
Как они это изобразили, что там была снята квартира на улице Гурьянова?
Вы имеете в виду Крымшумхалова и Декушева, да? Ну, там, да, что они перевозили, что они, в общем, там пересыпали, и, в общем, знали для чего. Хотя один сказал, что он все делал под наркотиками, другой сказал, что он вообще не знал, для чего он это делает, и он даже не мог представить себе, что есть такие намерения взрывать что-либо. Поэтому власти представили так, что это... свидетели, ну, так, по крайней мере, следует понимать, что это свидетели, которые уже никогда ничего не скажут, потому что люди, которые находятся в пожизненном заключении, понятно, что это люди, которые не принадлежат самим себе. Вы понимаете, что мы потеряли уже этих свидетелей навсегда. То есть мы никогда не сможем их допросить и понять, что эти люди объективны и адекватны. Люди с такой судьбой никогда не скажут правду.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, профессионально следил за ситуацией.
Тогда, когда взрывы прозвучали, у меня тоже возникало несколько версий, и в том числе о причастности государственных органов власти, а иногда просто заявляют и спецслужбы. До сих пор существует в моем сознании версия о том, что ряд лиц из близкого окружения президента, лиц, которые владели достаточно большой собственностью, захотели продления Ельцина, потому что они сохраняли свое положение, а не положение Ельцина. Как можно было продлить? При наличии войны в Чеченской республике на Северном Кавказе надо было породить хаос еще в ряде регионов, чтобы Борис Ельцин сам под влиянием этой когорты, этого окружения, вышел на экран телевидения, на страницы газеты и сказал, что в этих условиях он не может гарантировать действительно уволить явление людей по поводу будущего президента, а посему он принимает решение о переносе выборов на неопределенный срок.
Потом ваша передача неоднократно использовалась в политических целях и для разоблачения пришедшего на смену Ельцину президента, и для расследования причин начала войны в Чечне. Как вы считаете, какую роль вот в развязывании второй чеченской кампании сыграли взрывы домов на улице Гурьянова?
Ну, наверное, сначала о первом, о том, что действительно, да, собственно, даже не просто там, какие-то фрагменты отдельные из моей передачи, а, собственно, буквально вся передача была использована в самых разных фильмах, и фрагментарно те или иные эпизоды передачи описывались в книгах, при этом, в общем, без ссылки на первоисточник, что, в общем, привычно в нашем журналистском цеху, и для меня неудивительно. А что касается, насколько это повлияло, ну, если вы помните, ведь сразу после этих событий появилась та самая легендарная фраза «мочить в сортире». То есть вектор действий был обозначен и эмоционально, и словесно. Ну, а все последующее было предопределено.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в то время на НТВ была передача «Глаз народа», и она была посвящена именно домам, взрывам домов в Москве, на Гурьянова и прочее. И вот там, значит, была такая фраза, Владимир Путин привел ее, ну, до передачи, до этой. Он сказал, что кто думает, что это делали спецслужбы, это думают аморально об этом. Нельзя об этом думать, что, ну, это аморально думать. А вот у меня такое возникает, я вот внимательно смотрел тогда. Вот понимаете, вот когда взрывы происходили, спецтехника, которая разбирала завалы, като, вот эти вот экскаваторы, она была тут же доставлена. Все были одеты в костюмчики, как вот запланировано было. И вот причинно-следственная связь, вот кому это выгодно действительно. И вот и потом дома взрывались, где жили простые москвичи, которые вообще никакого отношения не имели ни к войне, ни к политике. Ведь можно было, так вот если логически рассудить, можно было взрывать, где живут чиновники, военные, допустим, мстить за что-то ему со стороны Чечни. И потом ни один полевой командир не взял на себя ответственность за взрывы домов. Как-то вот ни один. Вот даже высказывания были такие. И это дело покрыто такой тайной. И вот кому это выгодно было? Вот.
Да, вот, например, в Буйнакске взорвали дом, где жили семьи офицеров. И вот была версия, что на Гурьянова специально выбрали дом, где никаких таких заметных личностей нет, где жили простые москвичи.
Ну, так, это такие, знаете, умозаключения, которые могут возникать, а могут и не возникать. Это на самом деле, почему взорвали дом на улице Гурьянова? Ну, понятно, что туда было проще проникнуть. Ну, понятно, что был доступ у тех, кто снимал этот подвал. И если вспомнить вообще Москву 99-го года, сентябрь 99-го года, я думаю, процентов 90 всех чердаков и всех подвалов просто было нараспашку. Поэтому то, что вот сказал наш слушатель относительно техники, да нет, по моим данным, примерно часа полтора руины эти еще дымились, и никто не приезжал на них. Это был чудовищный шок для всех, в том числе и для служб спасения. Поэтому здесь все-таки не нужно опираться на эмоции, я бы все-таки предложил опираться только на факты. Их тоже предостаточно для того, чтобы разобраться в этой ситуации.
Да, вот эта цитата из президента Путина, она принадлежит книжке Натальи Геворкян, где он сказал, что сама мысль об этом преступна. Как вы считаете, преступна ли сама мысль?
Да, нет, но алгоритм мышления нам задан, да, то есть есть те, кто святее Папы Римского, и понятно, что они не могут ничего сделать по определению, потому что они служат. Здесь все абсолютно ясно. Я думаю, что здесь не нужно очень, так сказать, пристально вслушиваться в слова президента. Еще раз говорю, здесь есть факты, которые действительно необходимо придать огласке и которые действительно необходимо расследовать. Пока еще все-таки есть какие-то свидетели, пока еще действительно можно что-то сопоставить. Есть те, кто знает, кто снимал эти подвалы. Есть, по крайней мере, их нужно обнародовать. Ведь мы же даже не знаем, кто эти люди. Мы до сих пор не знаем малого, не говоря уже, так сказать, каких-то больших, серьезных деталей, для того, чтобы, ну, хотя бы позволить журналистам продолжить эту историю.
продолжит. Что было за история с фотороботом, в котором сначала опознали какого-то агента спецслужб?
Да, Владимира Романовича, да. Но это вот Михаил Трепашкин опознал некоего своего коллегу Владимира Романовича в этом первом фотороботе. Там же ведь, если вы помните, по-моему, около 7 дней показывали совсем не тот фоторобот, который потом взяли за основу. Вот говоря о, там, о Чемизе Гачияеве. И вот тогда Трепашкин опознал в этом человеке, в этом, ну, не человеке, а в лице вот человека в виде фоторобота, он опознал вот этого Владимира Романовича и хотел об этом сообщить. Но достаточно вспомнить, что ведь и Александр Литвиненко ссылался на то, что он имел связь с Гачияевым уже после этих взрывов. И достаточно вспомнить, что Гачияев, ну, опять же, если бы мы имели доступ к этой информации не на уровне каких-то газетных статей, а действительно на уровне серьезных разбирательств, следственных разбирательств, то, конечно, мы бы знали гораздо больше. Так вот, если бы разбирались в той информации, о которой говорил Александр Литвиненко, о том, что он получил письмо от Гачияева и вообще входил с ним в контакт, и даже вроде бы встречался. И ведь Гачияев сообщил, что он действовал не самостоятельно. И более того, он сам еще сообщил о готовящихся вторых взрывах на Гурьяново и на Борисовских прудах. Ну вот если вы помните, на Борисовских прудах там же ведь предотвратили взрыв. Там все-таки удалось буквально там, за последние часы установить, что там есть закладка гексогена. Поэтому якобы Гачияев действовал по просьбе некоего секретного агента ФСБ. И Гачияев называл это Рамазан Дышеков. Вот поэтому, ну, еще раз говорю, что все это нужно перепроверять. И очень серьезно.
После улицы Гурьянова были взрывы еще на Каширском шоссе и Волгодонске, а вот после учений в Рязани взрывы прекратились. Связано ли это с тем, что вот разразился скандал, в частности, вот с вашей тоже передачей?
Ну, Володь, можно только догадываться, что это так. Понимаешь, ну, можно только догадываться. Но на самом деле, ведь, понимаете, вот мы говорим о том эффекте, который произвели эти взрывы. Мы говорим, что да, появились какие-то новые высказывания президента, что менялась ситуация вокруг выборов. Но на самом деле все мы изменились в те дни. Вот я не, вот невольно поймал себя на том, что сегодня, вот в это дождливое утро, я проснулся примерно с тем же ощущением, с которым я просыпался в сентябре 99-го.
Напомню, что о том, остается ли раскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии, мы беседуем с автором журналистского расследования обстоятельств учения в Рязани Николаем Николаевым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Тбилиси считает установление России дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией продолжением оккупации. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Экат Кишалашвили. Во Владикавказе в результате нападения убит милиционер. Еще один ранен. Неизвестные в центре города открыли огонь по автомобилю подполковника милиции Ильи Касрадзе. От полученных ранений он скончался, стрелявшие скрылись. Следствие по делу генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова близко к завершению, и, вероятнее всего, в ноябре стороны начнут знакомиться с материалами дела. Об этом заявила руководитель следственной группы. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении войск США в Ираке и увеличении сил в Афганистане. К февралю 2009 года Ирак покинут 8000 американских военных. Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Киев до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Украинский лидер заявил об этом в Париже по завершении саммита Европейский Союз-Украина. Северная Корея отмечает 60-летие государства. Наблюдатели обращают внимание на то, что на военном параде по случаю юбилея не присутствовал руководитель страны Ким Чен Ир. Конституционный суд Таиланда вынес решение о немедленном прекращении полномочий премьер-министра страны Самака Сунтаравета. На северо-востоке Афганистана в результате подрыва на мине во вторник погибли трое военнослужащих сил НАТО.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что взрывы домов в Москве осенью 99 года вспоминаем с автором журналистского расследования обстоятельств учения в Рязани Николаем Николаем. Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, предлагает продолжить изучение ситуации.
Ситуация катастрофическая, потому что наказаны два человека, которые никакого отношения к взрывам домов в Москве не имели. Якушев и Крымшахал имели отношение только к подготовке взрывчатки. И это, кажется, доказано. Но они к взрывам никакого отношения не имели. Поэтому мы предлагаем, чтобы была создана новая следственная группа Генеральной прокуратуры, которая бы вновь расследовала обстоятельства событий Норд-Оста и взрывов домов, и общество узнало бы правду наконец-таки. Если сравнивать, как шло расследование взрывов в Москве и как произошло расследование в Беслане, то в результате того, что там вызывали ответственных людей за проведение операции бесланской, мы, в общем-то, более-менее картину в результате восстановили. В Москве ситуация совсем другая. Если бы вот масштаб протестов гражданских по взрыву в Москве и по Норд-Осту был такого же масштаба, как это было в Беслане, тогда, может быть, мы от власти чего-то добились. Мы должны обращаться к обществу. И вот я сейчас обращаюсь к обществу и говорю слушателям, что нам никогда не будут говорить правду, если мы это не будем требовать от власти.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Вы знаете, я как недавно, пару дней назад, прочитал в «Времени новостей», выписывали газету, об архивах КГБ, ФСБ. И что меня удивило, что там в каждой, на каждое событие имеется каждый отдел, каждый, по каждой тематике можно найти все. Это первый вопрос. Второй вопрос. Каждому преступлению имеется цена. Цена вот этих жертв имеется вот, вот та демократия, которую заложил Ельцин. Это узурпация власти Путиным в громадном размере. Просто это лишение всех демократических возможностей каждого гражданина.
Как, по-вашему, уцелели ли архивы, относящиеся к этим мнимым учениям в Рязани?
Конечно. Конечно, и прав совершенно Лев Александрович Пономарев, когда он говорит, что действительно нет запроса общества относительно расследования всех этих событий. Вы знаете, я уверен, что если вот сейчас мы проведем опрос на улицах, ну дай бог, если каждый третий вообще вспомнит об этих событиях. Ведь, в принципе, у нас выхолощена из памяти вот эта трагедия. Трагедия не, так скажем, вот в этом сухом остатке. Да, вот столько-то жертв, вот были взрывы. А трагедия с пониманием всей ситуации, которая складывалась по периметру тогда. Вот очень важно ведь учитывать тот исторический период и вообще вот хронологический контекст. Но пока вот мы как-то об этом не говорим.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, ваш гость. Во-первых, первое хочу сказать, что я не исключаю прямую или косвенную причастность сотрудников ФСБ, это первое. Второе, что требует от ФСБ и от Генеральной прокуратуры, я уже затребовал это от ФСБ. Сначала через Главную военную прокуратуру, от них пришло ответ, что они отправили документы, которые было изложено четко, что идет и просматривает квартиры, и прослушивает квартиры. Там многие факты, не буду их излагать все, нет, они еще закрыты до сих пор. И пришел, получил я ответ от замначальника административной службы ФСБ по Москве, почему-то и России, и Московской области, от замначальника административной службы Беха, которому он сообщает, что в этом ничего, получается, по ответу противоправного нет.
Стоит ли жителям до сих пор бороться за истину?
Конечно. За истину вообще бороться всегда стоит. Это такая пожизненная история. Истинных граждан бороться за истину. Поэтому тут уж, простите за тавтологию, ничего другого в жизнь не придумала. И я хочу напомнить, что вокруг этой истории, ну, истории с рязанским сахаром, были и юристы, которые брались разобраться во всех подробностях этой ситуации и готовы были отстаивать права жителей Рязани. Но потом в силу ряда политических, очевидно, посулов, они все-таки отступили от первоначального замысла, чем, нужно сказать, очень сильно обидели жителей города Рязани, и в частности жителей дома по улице Новоселов, дома номер 14. Потому что когда через месяц после фактически обмана одного из юристов, который брался за это дело, мы снова обратились к ним за каким-то простым очень комментарием к этим жителям, они уже не хотели с нами разговаривать, потому что они посчитали, что мы их использовали. И, в общем, это справедливый взгляд на те события.
Александр Огородников, известный религиозный диссидент, проживающий во дворе на улице Гурьянова, убеждается в беспамятстве властей.
Московские власти, там, где был один дом, они построили 4 высотных дома и продали их. Поэтому они, например, от этого получили огромную выгоду только от вот этих смертей. Некоторые наивные люди поначалу думали, что здесь будет только парк скорби, храм и так далее. Но были построены 4 высотных дома. Храм построили только потому, что мы начали там кампанию, но его построили в стране. Жертвы забываются только в храме, висит их список, и во время каждой панихиды на них молятся о жертвах.
Хочу дополнить. Вот я каждый день проезжаю сейчас мимо Дубровки. Ничто не напоминает мне о трагических событиях.
Норд-Оста.
Норд-Оста. Понимаете? А совершенно прав наш слушатель, когда говорит об этом. Должна быть память.
Про взрыв в метро Павелецкой вообще не вспоминают никогда.
Да. Да.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Тут один уже высказано было мнение, что это для того, чтобы отменить выборы. Но, знаете, недавно наш экс-президент высказал иную точку зрения. Он сказал, что у господин Чейни, или вообще там американское правительство, не помню точно, как он говорил, развязало войну в Грузии для того, чтобы способствовать выборам республиканского кандидата президентом Соединенных Штатов. Так может быть, взрывы на Гурьянова и взрывы на Каширке вообще все были созданы для того, чтобы атмосферу создать не для отмены выборов, а для того, чтобы произошел правильный выбор. А кто пришел, кстати, то мы не так знаем.
Да, потому что вскоре прошли сначала парламентские выборы в Третью Думу, а после вашей передачи через неделю и президентские выборы.
Ну, нет, тут хорошая, в общем, аналогия напрашивается. Действительно, вот как бы алгоритм мышления, он действительно очень близкий. Я согласен с нашим слушателем.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, до сих пор скорбит о произошедшем.
Конечно, безграничное сочувствие всем пострадавшим и потерявшим близких. Я, наверное, как и многие, нахожусь в неопределенности по отношению к этому. Мне кажется, то, что правительство не дало работать независимой комиссии, говорит о том, что оно в этом замешано. То есть наши службы безопасности. С другой стороны, это кажется совершенно невероятным преступлением. И вот я в такой неопределенности и нахожусь все эти годы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Как вы думаете, есть здесь материал для рассмотрения в Европейском суде по правам человека?
Ну, прежде чем в Европейский суд обращаться, надо у себя еще, так сказать, покопать. Потому что, вот смотрите, ведь что произошло. 22 сентября, в ту же самую ночь, когда проводились якобы вот эти учения в Рязани, управление ФСБ по Рязани возбуждает уголовное дело по статье 205, части 1, покушение на терроризм. Вот хотелось бы знать, чем закончилось это уголовное дело. На тот период, когда мы делали эту передачу, следствие по этому делу было в полном разгаре. Поэтому мне не очень понятно, как можно, с одной стороны, было проводить учения, а потом еще вести уголовное дело по факту покушения на терроризм. Вот какая тут могла быть параллель? На мой вопрос у работников ФСБ по ходу передачи об этом я не получил внятного ответа. Когда Вот, кстати, о деталях, о том, с чем идти в Европейский суд. Давайте сначала откроем тот самый пакет, холщовый мешок, который показывал мне генерал Зданович. Говоря, он был запечатан, там было много сургучных печатей, какие-то там были еще наклейки, свидетельствующие о том, что это открывать нельзя. Вот так прилюдно он показал этот холщовый мешок и сказал, вот здесь все доказательства того, что это были учения. Я спросил, а что там? Он сказал, что надо. Ну, примерно так он ответил. Очень хотелось бы знать, а где вот те самые три мешка с непонятным веществом белого цвета, которое сначала среагировало как на газоанализатор, показывая, что там все-таки есть гексоген. Вот что с этим веществом? Оно было отправлено в Москву на экспертизу. Где оно? Поэтому вот прежде чем идти в Европейский суд, просто хотелось бы увидеть какие-то доказательства, следственные материалы, если это возможно. Если это невозможно, ну тогда пускай внятно объяснят, почему это невозможно. В чем здесь тайна, в чем здесь секрет? И от кого мы прячем обстоятельства вот тех событий? От тех самых людей, которых выносили с верхних этажей на носилках в доме по улице Новоселов, номер 14. Вот от них мы прячем.
Сохранилась еще запись диспетчера, который вел эту машину.
Да, запись диспетчера на телеграфном, если я не ошибаюсь, телефонном пункте. Но там же интересный нюанс. Ведь диспетчер не просто зафиксировал беседу, он зафиксировал, что эта беседа велась посредством связи московского ФСБ. Вот здесь тоже хотелось бы ясность какую-то внести. Это правда или нет?
Еще была странная история, зафиксированная в стенограмме Совета Думы, о том, что после взрыва в Буйнакске, который произошел 4 сентября, тогдашний спикер Селезнев выразил соболезнования жертвам, жителям Волгодонска, а взрыв в Волгодонске произошел только через 2 недели. Потом он извинился, сказал, что ему не ту телеграмму принесли.
Ну да, такая опечаточка-то похлеще, чем у Фрейда. Но я просто хотел бы сказать, что вообще Госдума того периода повела себя весьма своеобразно, как мне кажется, потому что депутаты Иваненко и Юшенков, они же обратились с призывом к депутатам провести парламентское расследование. И они не были поддержаны. Мне кажется, это тоже весьма странное обстоятельство.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Николаю Николаеву. Александр Литвиненко в книге «ФСБ взрывает Россию» прямо указывает на виновника взрывов. После этого вот травят самым дорогостоящим и недоступным веществом, радиоактивным полонием, да? Вот столь демонстративно устрашающий метод его устранения не говорит ли о правоте Литвиненко?
Ну, правы вы, Николай, конечно, демонстративно, в назидание всем остальным. Ну, а недавние события с убийством в Ингушетии, это разве не продолжение вот этой ситуации? Молчи, не лезь. И я вам хочу сказать то, что, наверное, в общем, не говорил еще. Ведь когда закончилась передача под названием «Рязанский сахар», и, к сожалению, это не фиксировали телекамеры, один высокопоставленный, я не буду называть его фамилию, военный чин из ФСБ, обратился ко мне и к присутствующему там адвокату. И с ним рядом еще находился один из представителей Следственного управления ФСБ России. И прозвучало две фразы от каждого к каждому. Было сказано: «Тебя допросим, а тебя посадим». Это вот просто как, ну что ли, пояснение к вашей реплике.
И потом не случайно были обыски в медиамосте спустя недолгое время после вашей программы.
Ну, я могу сказать, что обыски-то были в медиамосте, но я 2 недели, например, находился за границей после этой передачи, потому что мне трудно было находиться дома, и была создана определенная обстановка. Я, ну, честно говоря, так сказать, человек не робкого десятка, но я прочувствовал что-то нехорошее. Поэтому я был вынужден уехать. Это такое тотальное присутствие машин, в которых сидели круглосуточно люди, очень плотного телосложения, у них постоянно менялись номера. Дело доходило до того, что мы выходили с женой ночью и переписывали эти номера. Просто уже вот демонстративно. Они, так сказать, вели себя демонстративно, мы в ответ делали то же самое. Такая была уже игра, но через пару недель мне это надоело, я был вынужден уехать.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не сторонник нынешней правящей военно-политической группировки. Но вот мне кажется, что обвинять в организации взрывов органы госбезопасности – это полный абсурд. Путин, он просто сильно разозлился на террористов, вот и повелел всех мочить в сортире. Соболезнования, конечно, жертвам трагедии, а вот вопрос такой. Кому вообще вот приходит в голову ставить вопрос таким образом? Как журналисты могут расследовать подобные дела? Мне кажется, это дело все-таки каких-то государственных служб, серьезных, которые действительно вот могут собрать все факты, взвесить их и сделать выводы. Причем здесь вообще журналисты?
Как раз наше законодательство допускает создание общественных комиссий.
Вообще, я хотел бы спросить у нашего радиослушателя, а что вообще, он как-то удовлетворен расследованием официальным? То есть, его все устраивает в этом расследовании? Ему все понятно в нем? Я хотел бы тогда понять, что конкретно.
И почему кажется столь невероятным, например, официальная версия убийства Дмитрия Холодова, то, что взрывчатку ему дали работники армейских спецслужб?
И потом я еще хочу дополнить, все-таки мы никого не обвиняем сейчас на этой передаче. Мы просто взываем к разуму, мы просто хотим понять, почему это стало секретом. Почему вот уже столько лет мы об этом ничего не можем узнать.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте. Я думаю, что вам надо обратиться к Джульетте Пьезо, политологу, депутату Европейского парламента. Он совсем недавно провел собственное расследование независимости. Независимая по теракту 11 сентября, и даже по этому поводу успел написать книгу, представил ее совсем недавно. Там он утверждает, что весь этот теракт был организован высшими кругами власти США. Так что, наверное, он вам подскажет, как надо проводить такие расследования.
Это будет чуть послезавтра, годовщина 11 сентября. Обязательно мы это используем.
Если это алаверды, то запоздалое, потому что события 99-го года были все-таки в 99-м году, а не в 2001-м, поэтому такие аналогии они.
Адвокат Игорь Трунов, защищающий права потерпевших во время терактов, до сих пор борется за их права.
Мы от имени потерпевших для того, чтобы показать бездействие механизма возмещения вреда, подали иск о возмещении морального вреда в Хорошовский суд. Суд удовлетворил требования потерпевших на достаточно большую сумму, измеряемую миллионами рублей. Но, естественно, что приговоренные к пожизненному лишению свободы не работают, не имеют возможности платить по этому иску, поэтому этот иск висит в воздухе, и потерпевшие реально никаких денег не получают. И тот механизм, когда потерпевший предъявляет иск к исполнителям, осужденным, он, конечно, ущербен, потому что государство должно брать на себя функции возмещения вреда. У нас есть большие надежды на Европейский суд, но уж очень долго не доживают люди до положительных решений, которые что-то могут изменить. К огромному сожалению, пока что мы не имеем решения по этому делу.
Продолжали ли вы потом вот эту линию расследования этих терактов? Помните, пропал Гексаген в каком-то из научных институтов? Потом цепочка потянулась дальше.
Потом это было делать все сложнее и сложнее, потому что менялись времена. И если вы помните, сразу после этой передачи наша программа попала в такую существенную опалу. И было дано негласное указание к нам не приходить никаким официальным лицам, уж тем более из правоохранительных органов. Поэтому мы ограничивались только версиями журналистскими и делали только такие совершенно журналистские передачи, не связанные с конкретной фактологией тех или иных официальных лиц. Но правильно сказал Игорь Трунов, что на самом деле даже не то, что люди не доживают до какого-то светлого дня, когда будет какая-то компенсация. Дело, в конце концов, не в этом. Ведь ощущение беззащитности и одновременно безнаказанности – вот это самое страшное. С вот этим чувством люди уходят, когда нет понимания, кто это сделал, кому это было нужно, кто хотел отнять твою жизнь, кто отнял жизнь твоих близких. Вот это страшное чувство. Вот об этом действительно должно думать государство. И ради этого, хотя бы ради этого, действительно доводить такие расследования до конца. Причем гласно, публично, открыто, без каких-то кривотолков, без каких-то запугиваний, без бойкотов, без каких-то... Ведь такие передачи, они же не проходят бесследно. Это всегда определенный слом и в карьере журналистов, и редакторов, и вообще всех тех, кто работает над такими темами. Вот если бы не было еще и вот этого, да, тогда можно было бы поверить, что государство ведет себя честно по отношению к тем, кто пытается все-таки так или иначе доискаться какой-то правды.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, вот еще раз вспомним имена Старовойтова, Юшенков, Щекочихин, Политковская. Значит, такой вот первый вопрос. Был ли хоть один такой вот таинственный случай, который нашим славным государством был бы раскрыт? И второй вопрос. Я так прозреваю, еще полстраны, в общем-то, убеждены, конечно, что это все КГБ сделало нынешнее, но доказательств никаких. Так вот, вопрос такого толка, скорее философского. Смотрите, население молчит, при том, что оно, в общем-то, думает наверняка примерно так же, как я. Есть ли в истории еще какой-нибудь аналог? Спасибо.
Вот вы расследовали еще убийство Льва Рохлина. Как по-вашему, вот остаются ли такие преступления без ответа даже спустя 10 лет уже исполнилось?
Володь, я не буду надувать щеки, и, так сказать, в убийстве Льва Рохлина для меня многое понятно. Это такая бытовая, все-таки, на мой взгляд, история. Я, опять же, не буду навязывать своего мнения. Но вот данный случай, говоря о том, что есть ли какие-то еще аналогии в раскрытии, считается, что дело Старовойтова и раскрыто.
Да и Политковской уже говорят.
И Политковской. Вы понимаете, поставить точку в том или ином деле, объявить его законченным расследованием, это большого-то ума не надо. Это несложно. То, что население молчит, сказал наш радиослушатель, оно молчит, оно пытается приспособиться вот к этой ситуации. А как по-другому? А как молчали в 38-м? А все то же самое. Ничего другого жизнь не придумала. Нужно приспосабливаться, нужно жить. Да, будет еще какой-то период, будет еще момент, не знаю, скоро ли, долго ли, нам придется ждать, когда все-таки вот те самые документы, которые, конечно же, сохранились, все-таки мы увидим, будет это соизволение властей или это все-таки будет под каким-то нажимом общественным, не знаю, но такой день обязательно настанет.
Слушаю москвичку Людмилу Николаевну.
Я прежде всего хочу выразить низкий поклон Николаеву за то, что и вообще всем журналистам, которые, несмотря ни на что, ищут правду, говорят нам о ней. Конечно, народ понимает, что во взрывах домов участвовала ФСБ. Понимаем мы, вот я старый человек, но мы выходим на пикеты, на митинги, и даже нас, разгоняя, вот ФСБшники в штатские, иногда подойдут и говорят, пришибить бы тебя. И мало того, они даже тащат нас в автозаки, и лично меня тащили, и поэтому нисколько я не сомневаюсь в том, что это дело рук ФСБ.
Наверное, имеется в виду пикеты в защиту Михаила Трепашкина. Почему, по-вашему, власть не испугалась все-таки выпустить его на свободу?
А куда деваться-то было? 4 года закончилось, все. Я думаю, что и с Ходорковским рано или поздно придется так поступить, придется выпустить. Вот тогда начинается момент истины, да. Нарастание этого момента приближает тот самый час, о котором я говорил до этого. Сейчас, когда мы действительно узнаем правду, посредством получения документов или как-то иначе.
Большинство фигурантов вашей передачи и тогдашнего руководства спецслужб до сих пор находятся на высоких постах.
Ну, правильно сказала наша радиослушательница, что другие они люди, другого склада характера, они по-другому воспринимают ту часть человечества, которая не находится на службе, и тем более не на службе в таких органах, поэтому, да, другой взгляд у них, другие мысли, и поэтому им легко по карьерной лестнице продвигаться. Сейчас у многих вот есть в этом смысле большая удача.
Через год будет уже 10 лет взрывов и в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. Как, по-вашему, следует ли возобновить работу общественной комиссии? Мы ждем все публикования книги Сергея Адамовича Ковалева и ответов, на какие вопросы вы бы хотели еще дождаться.
Ну, во-первых, я хотел бы, конечно, не просто дождаться ответов на многие вопросы. Я вот только сейчас даже тезисно весьма вам набросал достаточно много вопросов, которые остались без ответа. Но мне бы хотелось увидеть совершенно обновленную комиссию. Мне бы хотелось, чтобы эта комиссия была наполнена каким-то новым, свежим духом, если хотите. Потому что все-таки Сергей Адамович Ковалев, при всем колоссальном уважении моем к этому человеку, он один не сможет провести эту работу. И Лев Александрович Пономарев тоже не сможет провести. Да просто и не дадут. К этой комиссии должны подключаться новые, свежие силы, что называется. Только тогда это возможно.
Готовы в нее войти?
Я всегда говорил об этом и Сергею Адамовичу Ковалеву, и Льву Пономареву.
Спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Взрывы домов в Москве 9-летней давности вспоминали с автором журналистского расследования обстоятельств учения в Рязани Николаем Николаевым. Он находился в нашей студии. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
«Время свободы» – итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».